Вот это кино!
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Вы слушаете круглосуточный православный радиоканал «Воскресенье», и с вами снова программа «Вот это кино». Обсуждаем мировые и российские новости кино, новинки кинопроката, говорим обо всем, что связано с киноиндустрией, с журналистом, драматургом, кинокритиком Алексеем Вдовиным. Здравствуйте, Алексей!
Здравствуйте, Мария, здравствуйте, друзья.
Сегодняшний выпуск мы хотели посвятить такой немножечко мрачной теме, теме апокалипсиса в российском кино и не только в российском кино. Это связано с тем, что в последнее время выходит очень много картин каких-то таких предшественников апокалипсиса, где все страшно, где, не знаю, мир на грани войны, последние дни. Вот решили посмотреть, как это будет в кино и как взгляд российских кинематографистов отличается от взгляда западных кинематографистов и вообще как следует воспринимать такие фильмы нам, простым зрителям.
Предваряя наш предстоящий разговор, существенно отличается.
Да, потому что иногда посмотришь, все плохо. Послушаешь тех же самых кинокритиков, да, которые говорят о том, что, да, ребят, ну что вы, ну мало ли что там в голову режиссеру взбрело. Вот, да, но в начале разговора, дорогие друзья, у меня есть для вас большая и радостная новость. Особенно она касается тех, кто живет в городе Екатеринбурге. Дело в том, что с 21 по 27 сентября будет первый открытый Уральский фестиваль кино. Такого еще в городе Екатеринбурге не было. К нам привозили фестивали, как правило, из Москвы. Это большие московские фестивали. А теперь вот у нас сделали первый открытый Уральский фестиваль родом из Екатеринбурга. Как сказали организаторы, Екатеринбург, ну, во-первых, год кино, во-вторых, Екатеринбург – это город с большими кинематографическими корнями, и несправедливо, что до сих пор у него нету своего кинофестиваля. Теперь такой фестиваль есть. Будем держать вас в курсе по мере поступления информации о том, что там обещают. Ну, обещают, во-первых, собрать все лучшие картины с российских различных киноконкурсов, в том числе и Кинотавра, даже те картины, которые не будут показаны в кино по каким-то причинам. Ну, у российских картин вообще сложная прокатная судьба, если честно. А Владимир Меньшов, Инна Чурикова, Сергей Безруков уже подтвердили свое участие. Приедут эти актеры к нам сюда, в город Екатеринбург. Можно будет вместе с ними посмотреть эти картины в зале, можно будет с ними пообщаться, что, в принципе, тоже немаловажно. Так, Алексей, вы хотели поделиться мыслями.
Да, да, я хотел поделиться своими впечатлениями от этой новости. Во-первых, от внезапности этой новости, потому что ничто вроде не предвещало, как говорится, и тут бах, на нас все это сваливается, тем более состав-то ведь не только участников, но и самих организаторов очень-очень знаковый.
Мне, Владимир Макеранец.
На меня произвело впечатление, что программным директором фестиваля станет Валерий Кичин.
Да.
Это театральный кинокритик, журналист российской газеты и фигура первого ряда критики российской. Это меня очень сильно впечатлило. Вот. Состав фильмов, само собой. Единственный момент, который может смутить меня и смутил, допустим, моих читателей в социальных сетях, то, что программа показов бесплатная. С одной стороны, для нас, как для зрителей, это прекрасно. Мы пойдем в кино, мы не будем платить за это денег, и мы все посмотрим. Это стимулирует. Но, с другой стороны, может быть, имело бы смысл, ну так, в порядке, вот многократно, точно такой вопрос. Может быть, имело бы смысл сделать все-таки вход по билетам, но при том деньги пустить на маркетинг, на рекламу, как-то вот запустить рынок. Ведь мы же часто говорим, и с вами в том числе, о том, что у нас в киноиндустрии немножко рынок так проседает из-за своей какой-то непонятной организованности, да, нацеленной на западный кинематограф. Может быть, был бы смысл потренироваться хотя бы в год кино в продвижении российских фильмов.
Ну, кстати, вот Владимир Ильич Макеранец, он признавался, что был вот как раз на московском Кинотавре, и он как раз сказал, что зритель на российские картины, он идет, то есть залы были абсолютно полные, при том, что проходил он в будние дни. Может быть, связано с этим.
Ну, я очень жду, что, по крайней мере, люди, которые не ходят на российское кино и отмахиваются от него пренебрежительно, наконец посмотрят, уже вот прекратится это бухтение на тему того, что в России не снимают хорошее кино, снимают, друзья, надо идти и смотреть.
Обещали, кстати, привести ретроспективу фильмов Георгия Данелли.
Прекрасно.
Да, то есть обещают на самом деле очень, очень такую насыщенную программу. Может быть, даже будут выезды, всего скорее будут выезды по городам-спутникам. Первоуральск, Каменск-Уральский, с какой-то программой поедут люди. Будет обсуждение, будут какие-то, может быть, мастер-классы. Кроме актеров же всегда ведь еще и режиссеры приезжают. в принципе, тоже интересно поучиться хотя бы вот нашим киношникам на киностудии.
Да, на операторский я бы сходил на мастер-класс с удовольствием, если бы был.
Вот, так что программу обещают очень-очень такую насыщенную. Всего от 12 до 14 будет кинокартин, и это будет конкурс. То есть будет главный приз, будет приз жюри, и, как признаются сами организаторы, самый главный приз будет, это приз, конечно же, зрительской аудитории. Ну, видимо, будут какие-то бланки для голосования, чтобы зрители посмотрели и смогли выбрать тот фильм, который им больше всего приглянется. Ну что ж, теперь переходим, собственно, к самой основной теме обсуждения сегодняшнего нашего – апокалипсис в российском кинематографе.
И зарубежном.
И зарубежном. Ну, давайте.
Да, ну почему зарубежным? Собственно, формальный повод был это выход фильма Роланда Эммериха, немецкого режиссера, снимающего в Голливуде, «Дня независимости» второго. А Эммерих, как мы знаем, он такой певец апокалипсиса, певец разрушения, певец фильмов катастроф глобальных, когда рушится абсолютно все. Я буквально накануне нашей программы сходил на ночной сеанс и посмотрел второй «День независимости», но, честно скажу, положа руку на сердце, лучше бы я этого не делал. Я думаю сейчас, как это развидеть.
Я думаю, много с вами сейчас кто согласится из наших слушателей.
Да, но на самом деле я разочарован еще и потому, что мне этот режиссер очень нравится. Я считаю его фильмы, скажем, «Послезавтра», «2012» в своем жанре выдающимися работами, но в «День независимости» он просто отпустил вожжи, наворотил там кучу всего. Ну, все разрушилось, это неудивительно. Но там никаких сценарных подпорок, все как-то совершенно ужасно. Единственная надежда, которая у меня слабо теплится, что он сам прекрасно понимает, что он делает, и просто поддался продюсерам. Там есть один маленький эпизодик, когда на Землю садится такая диаметром 500 километров размером с Атлантический океан летающая тарелка, круша, ну то есть абсолютно все на своем пути. И главные герои пролетают в этот момент над рушащимся Лондоном, который рушится, как и весь остальной земной шар, и главный герой так сокрушенный, очень серьезно говорит: они разрушают наши культурные ценности. Это так смешно, и мне кажется, что это вот это такой от режиссера намек на то, что он прекрасно понимает, что он снял полную ерунду.
Ну, кстати, вот смотрите, если сравнить, опять же, некое видение, да, понятно, что картин очень много, тематики разные, все разное, но тем не менее, вот как видится картина апокалипсиса в российских фильмах и как она видится в зарубежных фильмах, что в первую очередь разрушается?
Это вообще очень интересная история, потому что, начав с этой темы разбираться в поисках российского кино на тему конца света, я обнаружил, что, в общем-то, не так просто это все его и найти. Наверное, все дело в том, что для западного кинематографа апокалипсис — это конец. А, как мне кажется, в религиозной традиции, в том числе в православной традиции, это все-таки не столько конец, сколько начало. Потому что завершается одно — и начинается другое. Вот. И конец он страшен, конец он тяжел, но по большому счету оптимистический какой-то посыл и вера в то, что будет дальше, и будет другое, и будет лучше, она есть. Вот. И в этом принципиальная разница. Вот. Поэтому, как ни странно, я бы отнес к одному из первых российских фильмов о конце света «Броненосец Потемкин». Вот серьезно, Эйзенштейн снял на самом деле фильм, в котором рушится, абсолютно рушится старый мир, и это снято через какие-то знаковые совершенно символы разрушения, символы катастрофы, вот эта вот знаменитая сцена на лестнице и так далее. И рождается новый мир вот с этим красным флагом в конце подкрашенным, да, специально, черно-белое кино. Вот, и поэтому, прежде всего, мой взгляд обратился вот на тему начала века в России, вот 17, что происходило в то время. Разрушалось новое, рождалось старое. Действительно, в этой теме кое-какие открытия произошли. Например, я с удивлением обнаружил, что мой любимый фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», его дебютный фильм, и во многом его следующая работа, второе кино «Раба любви» с Нахапетовым, с Калягиным и с целым сонным отличных артистов. А вот это как раз какие-то постапокалиптические фильмы на самом деле.
Но по ним не скажешь, по идее.
Смотрите, «Свой среди чужих», там есть очень характерная первая сцена в прологе, когда катится с горы коляска, символизирующая, ну, условно говоря, старый мир. Она катится и разбивается в конце. И мы попадаем в ситуацию нового мира, который только-только родился. Это вот ситуация постапокалипсиса на самом деле. Или, допустим, «Раба любви». Мир вокруг разрушается, последние белые в Крыму, и они тоже скоро его покинут, это мы понимаем. И на фоне вот этого всего хаоса, который остается как бы за гранью картины, но мы его чувствуем постоянно по каким-то знакам, внутри происходит какая-то своя жизнь, какой-то свой мир, и вот это все из внешнего мира на него сваливается. Это, в общем-то, тема характерная для апокалиптических фильмов. «Дни Турбиных Басова». Прекрасный фильм. И тоже про конец света, про конец мира, да, того мира. Когда есть замкнутое пространство, они сидят в этих четырех стенах, и что-то там снаружи происходит страшное. Они собираются здесь и думают о том, где их место в этом мире, в новом мире, который сейчас рождается, и прощаются со старым миром. Вот это вот очень интересный момент. На Западе таких фильмов, как мне кажется, немного, вот такого рода, спокойных, где нет разрушения, где вся катастрофа происходит за гранью, но внутри есть живой человек. Вот, допустим, австралийский очень хороший фильм, он называется «На последнем берегу». Австралийский фильм не очень известный, на самом деле, ну, он там в продукции с американцами сделан, происходит за кадром. Происходит ядерная война, ядерное облако заполняет землю, все гибнут, все живое гибнет, и постепенно вот этот радиоактивный фон, он спускается от экватора, расползается к полюсам, и понятно, что Австралии, где
пусть
происходит действие фильма,
это все доберется.
И вот в Австралию прибывает американская подводная лодка с американскими офицерами, которая каким-то чудом там выжила где-то.
Но это же американский.
Да, но там нет вот этого ничего пафоса, там есть живые люди, между которыми происходят какие-то отношения на фоне гибели мира, на фоне неизбежности того, что смерть придет. Вот. И вот такой подход, мне кажется, интересным, посмотреть на человека, посмотреть на его ценности, посмотреть на то, с какими глазами он смотрит вот в эту бездну, и что для него является важным. У того же Эмериха в «Послезавтра» есть эпизод очень характерный, когда на арктической станции, там где-то на севере Англии, несколько человек, ученых, они знают, что мир гибнет, они на связи с большой землей, как бы, все, и они понимают, что им осталось жить совсем чуть-чуть. И вот сейчас вот развернутся небеса, космический холод придет, они все замерзнут, и они достают какой-то коллекционный там коньяк, и вот, ну, последнюю рюмочку выпить. И один из персонажей, молодой парень, он смотрит на эту рюмку и говорит: ну, за Манчестер Юнайтед.
У кого что?
Вот, совершенно верно, это такой очень характерный эпизод. Вот, потом из последнего... В 2013 году Константин Лопушанский, вот очень хочется на этом режиссере особо заостриться, в 2013 году с Максимом Сухановым он снял фильм «Роль». Вот. Там как раз вот эта ситуация перехода одного в другое, причем метафора там очень четко. Максим Суханов играет двух персонажей. С одной стороны, это такой человек из Серебряного века, творческий артист. С другой стороны, это красный командир. Красный командир погибает, и артист, вот этот человек старого времени Серебряного века, он решает сыграть его роль в жизни. Угу. Вот. И вот это очень интересный подход. А вообще Лопушанский — это, пожалуй, единственный режиссер, который впрямую обращается к теме конца света. Впрямую, без метафор, без вот этих аллюзий, без отсылок «Старый мир, новый мир». Но вот то, что я говорил до этого, это все-таки немножко вот условная такая игра ума. Угу. Вот. А Лопушанский, он снимает конкретно фильмы про конец света. Он начинал он вообще такого блестящего музыкального образования человек, он консерваторский, вот, потом он окончил режиссерские курсы и был на сталкере у Тарковского ассистентом.
Ну, то есть школа у человека все-таки,
да,
есть.
Да, и вот это общение с мастером, видимо, оно произвело на него очень сильное впечатление, и вот свои фильмы, которые... Критики относят к артхаусу, и в широкой зрительской аудитории они не очень известны. Он снимал вот в достаточно тяжелое и для Советского Союза России, и для кинематографа время, это конец 80-х, начало 90-х, у него есть трилогия «Письма мертвого человека», не имеющие отношения к классической литературе. Там про действие фильма происходит после «Ядерной зимы». Ролан Быков, говорят, одна из лучших его ролей в главной роли. И вот, значит, путешествие человека в этом мире и попытки как-то вот спасти там дети, в общем, несчастные. Ну, в общем, такой очень достаточно жуткий фильм. Люди, которые увидели, я, к сожалению, нет, я про него только читал, очень хочу посмотреть, говорят, что смотреть его достаточно тяжело. Вот. Он берет не натурализмом таким, как Герман, допустим, но какой-то близостью вот эта метафора, которую он разворачивает, она как-то в сердце попадает. Следующий фильм, который тоже к этой трилогии его относится, «Посетитель музея». Земле. Там более метафорическая история, там экологическая катастрофа. Там. Она за кадром нам не рассказывает, что произошло. Ну,
то есть мы, опять же, не видим, мы просто чувствуем.
Да, мы понимаем. Там конкретно дается понять, что есть пострадавшие, есть, значит, люди, которые каким-то образом спаслись. Есть вот этот, есть некий музей, где какие-то артефакты, значит, хранятся. И вот этот главный герой, он путешествует к этому музею. Ну, тут какие-то вот тоже из Тарковского, из «Сталкера» тема, да, продолжается. Вот. Этот фильм, кстати, спецприз жюри взял на Московском международном кинофестивале, приз христианского жюри экуменического взял, то есть фильм не случайный для нас. Вот. И, наконец, «Русская симфония», это был 94-й год, то есть когда уже было понятно, что Советского Союза больше не будет, и с Россией непонятно, что время было достаточно тяжелое. Вот. И он снял такой достаточно пафосный, очень такой лобовой фильм про то, как нам спастись и чем нам спасти. Вот. Но суть потому, что в Берлине он тоже взял приз экуменического жюри. Там, понятно, очень сильная религиозная православная тема. Потом он снимал «Гадких лебедей» по Стругацким, где-то вот тоже в 2008-2009, по-моему. И вот 2013 год, фильм «Сухан». Вот это единственный режиссер, который четко, последовательно эту тему в своих фильмах освещает. Вот. А что касается... Ну вот не знаю, насколько можно «Жертвоприношение», последний фильм Тарковского, отнести к русскому кино. Но, наверное, это все-таки по духу, несмотря на то, что все это снято было в Швеции, и производство европейского, фильм по духу русский «Жертвоприношение». Там, да, там история конца света, там тоже конкретно. Вот, это вот те скудные вещи, которые мне удалось найти напрямую. Но что касается фильмов катастроф, которые можно отнести к жанру апокалиптических фильмов, я бы обратил внимание на, прежде всего, на «Мендадзе в субботу», фильм про чернобыльскую катастрофу.
Ну, мы, кстати, уже, по-моему,
да,
как-то говорили.
Но там интерес наш в том, что вот эта локальная история, связанная с одной катастрофой, она там возведена в космический масштаб. Вот этот финальный кадр, когда главные герои проплывают по реке и видят вот этот разрушенный энергоблок, она настолько глобальна, она настолько космична, что я думаю, что это вот такое обобщение очень мощное. Ну и «Код испытаний», мы про него, Александр, «Код испытаний», мы про него тоже говорили. Угу. «Ядерная катастрофа», да. Фильм без слов.
Вот когда смотришь американский фильм какой-нибудь, но это все-таки больше боевик, то есть там рушатся города, там рушится вся инфраструктура, никакого выхода-то уже нету. То есть в российских фильмах как-то все немножко с другой точки зрения, что ли, показано.
Есть два названия, которые я вот сходу могу в альтернативу привести. Это «Альфонсо Куарон. Дитя человеческое», с Клайвом Оуэном, где, ну, уже по названию понятно, что...
О чем речь?
Не то чтобы о чем речь, но фильм вот в религиозной традиции, с религиозной традицией увязывается. Там история в том, что прекращают на Земле рождаться дети. Угу. И человечество просто вымирает. Вот. И главный герой спасает женщину, которая родила беременную. Беременная женщина с ребенком, или с ребенком, или она рождает его в ходе фильма. Давно его смотрел. Вот. Ну, в общем, и там есть вот этот мотив. Там есть какой-то таинственный остров, куда она должна уплыть, и люди, которые ее должны забрать. Там есть вот этот мотив перехода состояний из одного в другое. И книга Илая с Дензелом Вашингтоном. Понятно, опять же, о какой книге с большой буквы идет речь. Вот. Тоже фильм, хотя казалось бы, это он такой боевикастый, там традиционный Гэри Олдман в роли главного злодея, но многие критики, в том числе и российские, говорят, что это один из лучших фильмов о вере вот в этом жанре. Угу. Вот, очень рекомендую. Я думаю, что такие фильмы смотреть надо, потому что есть одна в этом мире неизбежная вещь, которую мы знаем, то, что мы смертны. И время от времени задуматься об этом, задуматься о том, с чем мы придем к этому часу, да, мне кажется, нужно каждому человеку. И неважно, это кино коммерческое, западное, либо это действительно фильм какой-то философский, метафоричный, отечественный, глубокий по-своему. Вот. Неважно. Главное, что они нас ставят перед этой гранью, и мы можем каким-то образом примерить это на себя. Вот. Мне кажется, вот важность такого рода фильмов, она в этом. Ну что еще, если говорить о отличии от нас, очень индивидуалистические истории, да, истории про героя, истории про разлом Сан-Андреас, вот я смотрел недавно, Дуэйн Скала Джонсон, да, угу. Очень красочно сняты сцены катастрофы, наводнения, цунами, там и все такое. Но это история индивидуалистическая, история про то, как человек, наплевав на свой долг, грубо говоря, он там тамошний МЧСник, наплевав на свой долг, спасает свою семью, жену, детей. В общем, ему абсолютно по барабану, что произойдет с остальными.
Но в этом, кстати, есть подвох, мне кажется, американских фильмов, когда, с одной стороны, главный герой фильма, но он же какой-нибудь гангстер. Или вот действительно, да, какой-нибудь человек, который наплевал на свой долг и улетел спасать свою семью. А у нас это главный герой фильма, и мы верим, что вот он всегда прав.
Но мы, по крайней мере, мы с вами, и я думаю, не только мы, но и многие зрители на это обращают внимание, об этом задумываются и как-то за это цепляются. Я очень жду, снимает Федор Бондарчук сейчас фильм «Притяжение». Ну, он в стадии постпродакшена, но уже пошел трейлер. Там в большой тайне скрывается его содержание, но по тем кадрам, когда там инопланетная тарелка падает на микрорайон Чертаново в Москве, в общем, есть смысл ожидать чего-то такого достаточно зрелищного, красочного, и мне кажется, в российских гуманистических традициях сделанного.
Ну, если космическая тарелка может приземлиться на какой-нибудь Нью-Йорк, то что бы ей не приземлиться на район Чертаново в Москве?
Конечно.
Чем мы хуже, собственно говоря? Ну что ж, дорогие друзья, к сожалению, у нас подошло уже к концу время нашей программы. Сегодня разговаривали про такую немножечко темную, страшную тему, как апокалипсис в кино, в российском и зарубежном, но хотя бы закончили на какой-то веселой ноте. За что большое спасибо журналисту, драматургу и кинокритику Алексею Вдовину. А ведущей этой программы была сегодня для вас Мария Заостровных. Спасибо вам, друзья, что слушаете. Всего доброго и до новых встреч!